Владислав Крапивин. Мушкетер и фея. Повести. Москва. Дрофа плюс. 2004 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. В повестях известного детского писателя Крапивина говорится об очень важных и серьезных вещах, о настоящей дружбе и верности, о честности и смелости, о первой любви. Их герои – обычные мальчишки и девчонки, настоящие романтики, готовые первыми встать на защиту справедливости. Оруженосец Кашка. Глава первая. Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза. Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесаных бревен. А еще была стрела. Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало. «Так», — подумала Серафима, — «кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало». Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло. «Нет, стоп», — сказала она себе. «Главное — не поддаваться панике». Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог ей желать такой ужасной гибели. Никому она не причиняла зла, честное слово. Правда, вчера во время ужина она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват. Ведь никто не заставлял его опускать в компот Митику Генке Молоканову живого зеленого лягушонка. «Не было покушения», — решила Серафима. «Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверное, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает, узнают или не узнают, попадет или не попадет». Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо. В 2 метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, так что не дотянешься, торчали 2 стрелы. Одна толстая и короткая, с черным вороньим пером, другая длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника. «Не нравится мне это», — задумчиво сказала Серафима и огляделась. Гарнисты еще не сыграли побудку, и над лагерем висела сонная тишина. А солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками. Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко-алая, с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки и послышались тихие напряженные голоса. «Батюшки!» — прошептала Серафима. «Волна!» Коротким словом «волна» в лагере называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает: «У него есть свисток, а у меня нет свистка. Разве это жизнь?» Идет он тоже искать кусок жести, режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции. Потом подносит ее к губам и надувает щеки. Когда у 2 человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и кирпичные обломки, сгибая в трубке жестяные полоски. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочья. Это значит, что на лагерь накатила свистковая волна. Вообще волны бывают разные, вредные и полезные, опасные и безобидные. В начале первой смены прокатилась шляпная волна. Мальчишки и девчонки мастерили из лопухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увидали быстро, а росли медленно, и волна утихла, когда в окрестностях лагеря был найден и вырван с корнем последний лопух. Через неделю прошумела другая волна – разбойничья. Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких разбойников. Туловище лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги из веток, а усы из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду – на подоконниках, на перилах, на спинках кровати и даже на умывальниках. Наконец их собрали в пионерскую комнату и устроили выставку. После разбойничьей волны прокатилась волна ужасов. Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя малевали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали. Вымазав мелом лица, извернувшись в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидение развелось, видимо-невидимо, а пугать было некого. Потом прошумело еще несколько волн, и самая грозная из них называлась «ракетная». Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, кувыркаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо на стартовой площадке. А ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника. Но эта волна угасла сама собой из-за недостатка реактивного горючего. И вот... стрелы. «Это, как я понимаю, не ракеты», — озабоченно сказал завхоз Семен Васильевич. «Горючего для них не требуется, а материалу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые чурки лежат, сухие, будто порох, и прямослойные. Я их для лучины припас, для растопки. Было 8 чурок, а теперь, значит, 5. Куда 3 пропали?» Вот они в воздухе летают с перьями на хвостах. Вот так. Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый исцарапанный мальчишка в зеленых трусиках, подошел к столбу, поправил на плече маленький, сильный, изогнутый лук, поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не достал. Почесал о плечо подбородок, снова поправил свой лук и неторопливо удалился. «Вот-вот», — мрачно произнес Семен Васильевич, — «про это я и говорю. Видали? Ему, тунеядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует, потому что стрел у него и без этой хватает. 3 сосновые чурки на стрелы пустили, и зверги!»
«Три чурки, три чурки, три чурки!» — басовито провел вожатый первого отряда Сергей Привалов.
«Нет ничего смешного, Сергей Петрович!» — строго и обиженно сказала старшая вожатая Светлана. «Здесь не опера, а педагогический совет лагеря. Дети могут получить увечья и травмы».
«Виноват, Светлана Николаевна», — откликнулся из угла Сергей. «Больше не буду.
Хотя должен заметить, что увечья и травмы — это одно и то же. «Товарищи!» — укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна. «Света, Сережа, не надо! Вопрос-то серьезный! Продолжайте, Семен Васильевич!»
«А чего продолжать? Кончать надо! Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные, из жести, в виде конуса. Из консервных банок делаются. Где они банки берут? Ума не приложу».
«А насчет дерева, это ясно. Трех чурок нет?»
«Нет. А из каждой не меньше сотни стрел должно получиться. А то и две. А еще обрезки досок на это пошли».
Он вздохнул, шумно поворочился на стуле и затих. «Ольга Ивановна, у меня предложение». Худая девушка в очках подняла руку. «Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виноватым грозит исключение. В своем отряде я уже объявила. Устно».
«Помогло?» — печально спросила Ольга Ивановна.
«Ну, это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений? Не знаю, кто как, а я к этой доске и на 100 шагов не подойду», — заявила Светлана. «Ее превратили в щит для мишеней. Там уже висит, между прочим, один приказ с выговором за самовольное купание, кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат 4 стрелы. Их не убирают, по-моему, нарочно». «Я не понимаю, Сергей, что тут смешного?»
«Я серьезен, как надгробие».
«Надгробие скоро понадобится мне. От такой жизни. Я поймала Игоря Каткова. Кстати, он из твоего отряда, и говорю. Вы другого занятия не могли найти? Вы без глаз останетесь. А он хоть бы хны».
«Да? А что он сказал?» —
с интересом спросил Сергей.
«Что-что? Он известный хулиган и болтун, сам знаешь».
«Все-таки что ответил хулиган и болтун Катков?»
«Как всегда, сказал глупость. Купаться нам нельзя, говорят, утонете, загорать нельзя, перегреетесь, в лес нельзя, заблудитесь, на карусель нельзя, закружитесь, стрелять тоже нельзя, а дышать можно».
«Нахал! Сам из речки по 2 часа не вылазит».
«Ну, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется».
«В самом деле, Сережа...» Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно нестрогое лицо и растерянные глаза.
«Нехорошо, Сережа. Это ведь в твоем отряде больше всего стрелков, даже девочки.
9 ребят и 4 девчонки. И еще 5 делают луки», — уточнил Сергей. «Блестящие показатели», — язвительно заметила Светлана. «Не отряд, а золотая орда. Твои методы работы. Вот у Серафима, например, почему-то ни одного стрелка нет, а?»
«Ну, они еще мальки», — ласково сказала Серафима.
«Еще не научились. Научатся. Ты всегда заступаешься за Привалова». Сергей встал. «Дело ясное», — сказал он. «Волна есть волна. Стихия. Отбирать луки бесполезно, сжигать стрелы тоже. Стихию не остановить. Выход один — направить ее в безопасное русло».
«Сереженька, родной, направь!» — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна.
«Я тебя потом за это на 2 дня в город отпущу».
«Нужно 20 палаток, — сказал Сергей.
«Будут палатки, 11 есть, остальные в веселых искорках попросим. А еще что нужно?»
«Лист ватманской бумаги».
«И все?»
«И еще всю полноту власти».
В 7 часов вечера на двери столовой появился лист с большими красными буквами. «Великий и непобедимый рыцарский орден стрелков из лука объявляет. Параграф 1. Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг.
Параграф 2. Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном рыцарском турнире. Параграф 3. Всякий, кто осмелится выпустить стрелу на территории лагеря, будет объявлен вне закона, лишен оружия и немедленно изгнан из славных рядов ордена. Параграф 4. Запись «Великий и непобедимый рыцарский орден» производится в пионерской комнате. Примечание. Турнир будет через 2 дня. Лист был пригвожден к двери черной тяжелой стрелой. Глава 2. «Работорговец ты, Новоселов», — сказал Сергей.
«Я?»
«Именно ты, самый настоящий».
«Ладно, спасибо».
Володя пнул попавшуюся под ноги шишку, отошел в сторону, сел под сосной и стал думать о несправедливости.
Вроде бы он не хуже других. За эти 2 дня все убедились, что стреляет он как надо.
Ну ладно, этим хвастаться нечего. Каждый стреляет как может.
Но ведь он не только стрелы пускал, он и мишени малевал для соревнований, и оленя из фанеры помогал выпиливать, дистанции размечал во враге. Никаких спасибо ему за это не надо. Но оруженосца-то могли бы дать получше.
Это Сережа придумал, что у каждого участника турнира должен быть оруженосец. Для малышей из 6-го отряда такое дело самое подходящее. Стрелки из них никудышные, им и лук-то не натянуть как следует, а за улетевшими стрелами бегать они могут. И вообще, мало ли, какая помощь потребуется во время турнира. Сразу и не угадаешь, а оруженосец всегда под рукой. Скажешь, и он сделает, что нужно. И еще было решено, что если стрелок победит в турнире, его оруженосец тоже считается победителем. Славу и приз пополам. В общем, здорово было придумано. И Володя ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему кого-нибудь другого. Например, Мишку Зыкова, известного на весь лагерь 7-летнего забияку с бесстрашными глазами. Или вон того худого малыша с незаживающими ссадинами на коленках и удивительным прозвищем «Обезьяний царь». Или, наконец, Сашку Макурина. Он, хотя и уволень, но парень с головой, деловитый и не нытик. Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев, или Голубкин. Аркашка. Полное имя для Аркашки оказалось, наверное, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был как незаметная полевая кашка в траве. Пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде среди малышей он и был чем-нибудь известен, кто знает. Но Володя на него никогда не обращал внимания. Потому что посмотришь, и взгляду не за что зацепиться. Выгоревшие волосы, стоптанные сандалеты, серенькие штаны на лямках, да голубая выцветшая майка. Вот и весь Кашка. Хоть бы какой-нибудь значок на майку прицепил, или бы синяк заработал, или царапину какую-нибудь, чтобы знак отличия был. Да где уж ему? По деревьям он не лазил, на речку не сбегал, в драки не лез, в лагерных концертах не участвовал. На линейках его не хвалили и не ругали, потому что ничего с ним не случалось. Это ведь не Зыков и не Обезьяний царь, и не Светка Матюшова, которая однажды заманила в лагерь деревенского козла и натравила его на мальчишек из 3-го отряда. Как только Володя увидел, какого оруженосца ему подсунули, он чуть не застонал. Побежал к Сергею и в упор спросил. «Больше никого дать не могли, да?»
«А чем тебе Кашка не нравится?»
«Боже мой!» — с отчаянием сказал Володя. «А чем он может нравиться? Инфузория какая-то!» «Ну, не валяй, дурака! Обыкновенный он мальчишка!» Они стояли у фанерного домика, где была пионерская комната. Озабоченные важными делами, пробегали мимо ребята с охапками бумажных флажков — с фанерными щитами для мишеней и банками красок. Несколько человек остановились, чтобы посочувствовать Володе. А Кашка сидел в шагах в 20 на лавочке. Сидел прямо и неподвижно, как в кино. Смотрел издалека на Сергея и Володю. Разговор-то он, кажется, не слышал, но о чем-то догадывался.
«Беспомощный он, как кролик», — тихо сказал Володя.
Сергей взял его за плечи.
«Вовка, ты пойми, никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Ну, кто виноват, что тебя тогда не было?»
Володя обмяк. Когда Сережа разговаривал вот так просто и доверительно, спорить с ним было невозможно. И все-таки Володя высвободил плечи. Он сказал со сдержанной обидой.
«Я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал во враге. Все стрелять кончили и разбежались кто куда. А мишени нужны еще. А оруженосцам мне вообще тогда не надо. Я не барин».
«Тебе-то, может быть, не надо. Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно?»
Володя вздохнул.
«Ну, пойми, ведь я же не нянька!» — сказал он проникновенно. «Мне же стрелять надо будет, а не нос ему вытирать!»
«Ну и будешь стрелять!»
«Не стани раньше времени!»
Сережа досадливо отмахнулся и нырнул в пионерскую комнату.
«Юрка!» — Володя с надеждой повернулся к Юрику Земцову. «Слушай, Юрка, давай меняться, а? У тебя ведь Мишка Зыков. Давай, ты мне Мишку, а я тебе 10 наконечников и Кашку».
Юрик обалдел и глянул на Володю.
«Мишку?
15 наконечников!» — безнадежным тоном сказал Володя.
«Все из желтой жести. Как золотые! Я их для турнира берег. Ну, 17, а?»
Вот тогда-то Сережа и сказал, не выходя из пионерской комнаты.
«Работорговец. Человека меняет на какие-то наконечники. Догадался?»
Сейчас рыцари на земле повывелись. Но в далекие времена, когда на высоких горах стояли каменные замки, когда в темных дубравах водились буйные разбойники, а ученые-астрономы носили остроконечные колпаки с серебряными звездами, рыцарей было... видимо-невидимо. Громыхая латами, как пустыми умывальниками, они съезжались в чистом поле, раскидывали шатры и устраивали турниры. В лагере «Синие камни» шатров не нашлось, но двухместные палатки Сережа достал. Их поставили на широкой поляне, окруженной частым березняком и зарослями шиповника. 19 палаток образовали большой круг, а 20-я, командорская, стояла в середине. Получился настоящий рыцарский табор с мочальными хвостами и пестрыми флажками на деревянных пиках у палаток, с разноцветными гербами на фанерных щитах, с синим стягом над главной палаткой. На стяге был похожий на полумесяц лук и красная стрела. Двое суток должны жить в палатках те, кто победил в прошедших соревнованиях. 19 участников заключительного турнира. И их оруженосцы. 40 воинов, сменяясь ежечасно, будут ночью охранять их покой и сон. Володя шагал к палаткам. Двое часовых сурово глянули на него сквозь прорези картонных шлемов и скрестили копья.
«Пароль!»
«Идите вы с паролем!» — уныло сказал Володя. Развел копья в стороны и, не оглядываясь, пошел дальше.
Часовые посмотрели друг на друга, вздохнули и остались на месте. Свою палатку Володя увидел сразу. Кто-то уже позаботился о нем. На тонком длинном древке, рядом с палаткой, был укреплен бумажный флажок с Володиным гербом. Желтое яблоко, пробитое на вылет фиолетовой стрелой. Но и без флажка Володя не ошибся бы, потому что у входа сидел на корточках Кашка. Он увидел своего командира и торопливо встал, будто испугался чего-то. А может быть, и вправду испугался. стоял, неловко шевеля руками, и вопросительно смотрел на Володю.
«И чего смотрит? Будто кролик на удава!» — подумал Володя и почувствовал, как закипает досада.
В серых Кашкиных глазах было ожидание. Он готов был и улыбнуться, и робко съежиться. Все зависело от того, что скажет Володя. Володя все-таки сдержал раздражение. Надо было думать и о справедливости. Ведь этот несчастный Кашка, в конце концов, ни в чем не виноват. Кашка ждал. Нужно было хоть что-то сказать ему.
«Ты почему не в столовой?» — сказал Володя.
И Кашка улыбнулся. Улыбка была немножко виновата и смешная, потому что у оруженосца не оказалось переднего зуба.
«Наш отряд уже пообедал», — объяснил Кашка. «Мы сегодня раньше всех...»
«Значит, спать пора, наверное», — сказал Володя.
«Мертвый час».
«Весь лагерь не спит», —
осторожно заметил Кашка. Он, видимо, не знал, как принимать Володины слова, как приказание или просто так. Володя нырнул в палатку. Оруженосец полез следом. Внутри все уже было готово. Лежали два соломенных тюфяка под одеялами, две подушки. В карман, пришитый к парусиновой стенке, кто-то воткнул ветку шиповника с розовыми цветами.
«Это ты постарался?» — с сомнением спросил Володя.
Кашка смущенно заморгал.
«Не я. Девочки приходили. Большие. Мне сказали, чтобы я не мешался. А сами все сделали».
«Надо же!» — озадаченно произнес Володя.
«Одну зовут Райка», — уточнил Кашка.
Он как вполз в палатку, так стоял на четвереньках, выжидательно глядя на Володю. Володя сел на тюфяк. Делать было абсолютно нечего. Полагалось после обеда спать. Но спать, когда никто не заставляет, мог только ненормальный. Как обращаться со своим оруженосцем? И что вообще с ним делать? Володя тоже не знал. И от этого чувствовал себя при Кашке неловко и скованно.
«Где твои вещи?» — спросил он.
«Вещи?
Ну, полотенце, зубная щетка, мыло.
Мы 2 дня будем жить здесь. Знаешь ведь?»
«Я забыл», — обеспокоился Кашка. «Можно я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю».
«Можешь не торопиться», — подумал Володя, но промолчал и кивнул.
Одному было хорошо.
Володя вытянулся на тюфяке, но тут же вспомнил, что и ему надо идти за своим имуществом.
Ну что же, идти так и идти.
Недалеко от палатки его окликнули.
«Новоселов!»
Это была Райка, худая, коротко остриженная девчонка из 2-го отряда. Володя знал ее и до лагеря. Они жили в соседних домах. На Райке были черные штаны и синяя футболка, а над плечом торчал лук из можжевельника.
«Опять тренировалась!»
Райка медленно покачала головой. Несмотря на воинственный наряд, она оказалась немного смущенной.
«Коршун ходил над опушкой», — объяснила она. «Я хотела зацепить его. Черные перья нужны, старые уже обтрепались на стрелах».
«Не попала!»
Райка опять покачала головой. Она пошла рядом, сбивая пучком стрел колоски высокой травы. В глубине души Володя был рад, что Райка промахнулась. Но это была скверная радость, и Володя разозлился на себя.
«У меня есть перья», — сказал он, — «только белые. Возьмешь?»
«Я к черным привыкла».
«Как хочешь».
«Жаль, что она девчонка», — подумал Володя. «Завтра я ей наверняка проиграю. Даже с ободранными перьями она обстреляет меня, как дошкольника».
«Это ты мою палатку оборудовала?» — спросил он.
«Я? Ну и что?»
«Так.
Мы всем мальчишкам помогали», — поспешно сказала Райка. «Иначе же у вас кавардак будет».
«Да». «Наверно», —
миролюбиво согласился Володя. Подумал и добавил.
«Спасибо».
оруженосца не сменял? — осторожно спросила Райка.
— Куда там?
— Я бы тебе отдала своего, но у меня Светка Матюшова. Хохотать же все будут. У мальчишки оруженосец, девочка.
— Ладно уж, — сказал Володя.
Когда он вернулся в палатку, Кашка был уже на месте. Он сидел на тугом тюфяке, съежившись и уткнувшись острым подбородком в колено. Увидел Володю, поднял голову и торопливо сообщил. «Я все принес!»
«Ладно», — сказал Володя.
На коленке осталось от подбородка красное маленькое пятно. Кашка начал тереть его ладонью, потом тихонько спросил, не поднимая глаз.
«Мне что надо делать?»
«Пока ничего», — сдержанно сказал Володя. «Вернее, что хочешь».
«А завтра?»
«Да и завтра тоже. Видно будет». Кашка вздохнул.
«Есть еще такое правило», — вспомнил Володя. «Если со мной что-нибудь случится, ты за меня должен будешь стрелять. Но со мной ничего не случится».
«Конечно!» — Кашка снова улыбнулся смешной своей улыбкой. Снаружи раздался восторженный визг и хохот. Володя высунул голову. Из соседней палатки со свистом вылетела подушка, потом растрепанный Мишка Зыков, а за ним желтая мыльница. Мишка перевернулся через голову, ухватил мыльницу и швырнул ее в темную щель палатки, словно гранату в амбразуру вражеского дзота. После этого, прикрываясь подушкой, ринулся внутрь. Палатка заходила ходуном. Все было ясно. Юрка Земцов и его оруженосец пришлись друг другу по душе и развлекались вовсю. Володя обернулся. Кашка прислушивался к веселому шуму. Глаза его были раскрыты широко-широко. Серые удивленные глаза под выгоревшими полосками бровей. «Завидует, наверное», — подумал Володя. И вдруг пожалел малыша Кашку.
«Ерунда», — сказал он хмуро. «Земцов с Зыковым бесятся. Видно, делать им больше нечего. А мы? А у нас еще дело есть. Ты поможешь?»
Кашка изумленно приоткрыл рот, потом заулыбался и кивнул. Володя положил на колени пучок стрел.
«Смотри, я их фиолетовыми чернилами выкрасил вместе с перьями. Хотел, чтобы от других отличались. В общем, дурака свалял. Если в тень залетят, их и не видно совсем. Надо, знаешь, что сделать? Надо на каждой стреле повыше перьев, вот здесь, три красные полоски провести для яркости. Три таких кольца!»
Володя придумал про кольца только сейчас, но выдумка и в самом деле была неплохая. В пионерской комнате у двери есть полка. Там с левой стороны банка с краской. Мы ею оленя вчера красили. И кисточки там же. Сделаешь, Кашка?» Кашка просиял. Начиналась последняя тренировка. Стрельба на скорость. Такая стрельба, когда медлить нельзя ни капельки. Выхватил стрелу, наложил на тетиву, натянул. Раз! И снова. Скорей, скорей! Мазать нельзя и мешкать опасно. Через полминуты наблюдатель дернет за шнурок, и белая с красным пятном мишень свалится в кусты. Володя ждал сигнала. Привычный холодок пробегал по рукам. «Вот-вот, сейчас!» Кашка стоял рядом и держал наготове пучок фиолетовых стрел. Тройные красные колечки на стрелах горели, как огоньки. Постарался Кашка. «Молодец!» Резко дзенькнула консервная банка. «Сигнал!» Володя рванул из пучка стрелу. Он знал, что не промахнется, лишь бы не сбиться в движениях. Длинный лук из сухой березы согнулся, набрав упругую силу. Конец стрелы лежал на левом кулаке. Володя плавно повел рукой, направляя наконечник в центр мишени, и отпустил тетиву. «Щелк!» Тетива, как всегда, звонко ударила о левый рукав. Но что-то влажное,
липкая, мазнула по кулаку, а стрела клюнула и прошла на целый метр ниже мишени. Кто-то удивленно охнул. Володя взглянул на руку. Красная размазанная полоса на кулаке. Кровь! Наплевать! Он схватил вторую стрелу. Стрела прилипала к пальцам. Красные кольца оставляли на руках яркие следы. «Кашка!» — тихо и яростно произнес Володя. «Где ты брал краску?» Он увидел перепуганные Кашкины глаза.
«В тумбочке!» — прошептал оруженосец. «На полке не было, только какой-то сурик!»
Кругом сдержанно захихикали.
«Болван!» — со звоном сказал Володя, вырвал у Кашки стрелы и, не оглядываясь, пошел из оврага.
Володя пропустил ужин и возвращался к палаткам голодный и злой, как бенгальский тигр. Часовые опасливо раздвинулись. Володя мягкой походкой хищника вошел в палаточный городок. Несмотря на поздний час, было совершенно светло. Стояли долгие дни июля. Солнце еще выбрасывало из-за сосен длинные лучи. Было светло и в палатке. Полости входа оказались раскинуты, и Володя увидел Кашку издалека. Тот сидел на корточках спиной к выходу и что-то разглядывал на полу.
«Что с ним делать?» — думал Володя. «Может, ухватить подмышку и утащить, как багаж, прямо к Сереже? Поставить перед Сережей этого горе-помощника, молча повернуться и уйти? Или не тащить? Лучше просто вытянуть стрелами пониже спины и пусть бежит сам. А может быть, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он».
Володя подошел ближе. «Ага, вот оно что! Кашка собирал свое имущество!» Он расстелил полотенце и укладывал на него зубную щетку, за ней зеленую, как лягушка, мыльницу, какую-то круглую коробку, пластилинового разбойника и оловянного мотоциклиста. Потом он попытался завязать все это в узелок, но полотенце было маленьким, вещи вываливались. Особенно подло вела себя скользкая мыльница. Кашка принимался за работу снова и снова. Острые Кашкины лопатки суетливо двигались под майкой. Правая лямка штанов падала с плеча, и Кашка все время поправлял ее. Он почему-то очень торопился. Володя наклонил голову и остановился у входа. Он заслонил свет. Кашка вздрогнул и обернулся. Зеленая мыльница-лягушка вырвалась у него из пальцев и ускакала под тюфяк. Володя молчал. Кашка тоже молчал. Так они смотрели друг на друга долго. Кашкины глаза испуганно блестели в полутьме палатки. Потом у него шевельнулись губы, и Володя расслышал. «Мне надо когда уходить? Сейчас или завтра?» Не надеялся Кашка на прощение. Маленький, остроплечий, придавленный своей виной, он сидел на корточках перед грозным рыцарем фиолетовых стрел и ждал ответа. Лямка опять съехала с плеча.
«Оруженосец!» — скорбно сказал Володя. «Кто тебе разрешил уходить? Марш под одеяло! Давно уж отбой был для вашей малышни!»
Но заснуть так рано никому не удавалось. Чуть стемнело, и за палаточным кругом развели костер. Собрались у огня стрелки-рыцари, подошли ребята из лагеря. Только часовые остались на местах, и время от времени слышались в сумерках и завистливые вздохи. Выбрались наружу и малыши-оруженосцы. Их попробовали отправить назад, в палатки, потому что самым маленьким полагалось спать. Но оруженосцы во главе с Мишкой Зыковым пригрозили забастовкой, и тогда им разрешили остаться.
Кашка тихо подошел к своему командиру, постоял рядом и осторожно спросил. «Володя!» Он почему-то оттягивал первый слог, когда произносил это имя. словно оно было слишком трудным. А может быть, так получалось от нерешительности? «Володя, можно я тоже посижу у костра?»
«Сиди хоть до утра», — мрачно сказал Володя.
Он хотел есть и думал, где добыть горбушку хлеба. Идти на кухню было бесполезно. Ее, конечно, уже закрыли. Володю окликнули. На краю площадки, куда почти не долетали отблески огня, стояла Райка.
«Ну?» — сказал Володя.
«Иди сюда!» Володя медленно поднялся с травы. Его чуть не тошнило от голода. Когда он подошел, Райка шепотом спросила: «Есть хочешь?»
«Еще бы!»
Она протянула ему кусок пшеничного каравая и банку консервов. Володя вцепился зубами в горбушку и заурчал.
«Райка!» — сказал он с набитым ртом. «Ты лучше всех мальчишек! Ты самый лучший мальчишка в лагере! Все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом человека клевает с голоду, а ты...»
«Да ладно, Вовка!»
Володя с удивлением заметил, что Райка вроде бы смутилась. Отвернулась вдруг, наклонила голову, стала обламывать ветку, уколола шиповником руку и начала, словно кошка, зализывать ладонь. «Вот чудная! Будто ей в любви объяснились!»
«Ешь консервы», — сказала она.
«А чем открыть?»
«Возьми».
Она протянула консервный ключ.
«Где ты все это раздобыла?»
«Трудно, что ли? У тети Даши на кухне попросила. Сказала, что ты не ел. Ты почему не ужинал?»
«Он из-за того типа».
Володя качнул головой в ту сторону, где, нахохлившись, присел у огня Кашка.
«А что он натворил? Я так и не поняла».
«Ну, что?»
Володя проглотил громадный кусок. «Надо было полоски на стрелах сделать. Я его попросил. А он вместо корабельного сурика, который сохнет за 15 минут, раскопал где-то простую масляную краску. Ей 2 дня надо, чтобы высохнуть. Вот я и соскребал до самого вечера. 15 стрел, и на каждой по 3 полоски.
Райка сочувственно вздохнула. «Все они такие. Светка моя к костру идти не хочет. Говорит, комары кусают, и в палатке одна сидеть боится. Я уж пойду.
А на Кашку ты очень-то не злись. Он, наверное, переживает».
Володя отмахнулся.
«Я не злюсь. Бесполезно. Только он ничего не переживает. Сидит и все. Огонь греет, комаров нет. Что еще надо?»
«Ну какие, Райка, у такой малявки переживания?»
Глава 3. Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания, и заботы. Были у него и тайны. Самая большая тайна — Кашкина страна. Никакого названия страна не имела. Кашка его не придумал. Страна! Вот и все. В стране жили челотяпики. Слово «челотяпики» Кашка выдумал сам. Оно означало то же, что «человечки», но было интереснее и смешнее. Челотяпики были разные. Летчик из сломанного самолетика, оловянный мотоциклист, морской капитан, сделанный из поплавка и спичек, старый ворчливый шишан из еловой шишки и матрешка, самая маленькая из всех матрешек. Раньше она сидела внутри остальных, а потом потерялась и попала в компанию челотяпиков. Позже других появился 6-й челотяпик, альпинист. Но про него речь пойдет дальше, потому что все надо рассказывать по порядку. Прошлым летом дома у Кашки стряслась беда. Сильно заболел отец. Он болел и раньше, но не очень. А на этот раз болезнь скрутила его крепко. Название у болезни было длинное и непонятное. Кашка не мог его запомнить, но зато хорошо запомнил слова врача. Операция нужна обязательно. Кашкина семья жила не в городе, а в поселке Камшал. Это от города 120 километров по железной дороге. В поселке врачи операцию делать не стали и сказали, что надо везти папу в областную больницу.
Надо, значит, надо.
Но ведь один папа ехать не мог, он даже по комнате двигался еле-еле. Пришлось маме брать на работе отпуск и тоже ехать. Она сказала, что будет жить в городе, пока отцу не сделают операцию. Тепловоз прогудел. Мама помахала рукой из вагонной двери, и поезд ушел. Он ушел, скрылся за поворотом, за станционными домами и тополями. А Кашка стоял и смотрел на блестящие рельсы. Рельсы отражали солнце. Рядом с Кашкой стояла бабушка. Это была незнакомая бабушка, папина мама. Ее звали Баба Лиза. Она приехала только накануне, чтобы жить с Кашкой, пока не будет родителей. До этого Кашка ее не видел. Вернее, видел, когда был маленький, но забыл. Баба Лиза жила далеко, в Ишиме, и ее пришлось вызвать телеграммой. Рельсы слепили глаза и выжимали слезы. Кашка глотнул воздух. «Идем», — сказала баба Лиза. Она повернулась и пошла с перрона, ни разу не оглянувшись на Кашку. Он побрел сзади. Вернее, сначала побрел, а потом засеменил, потому что баба Лиза шагала широко и быстро. Она была высокая и худая. Кашка смотрел на прямую бабушкину спину с черным треугольником косынки и горько думал: «Худо будет теперь». Баба Лиза оказалась хмурой и неразговорчивой. Целыми днями, сердито сжав серые губы, копалась в огороде. С Кашкой говорила мало. «Садись, ешь, сходи за хлебом, руки помой, от дома не отходи, ложись спать». Вот и все. Может быть, у нее был такой характер, а может быть, она сердилась, что ее оторвали от домашних дел и заставили возиться с внуком. Кашка этого не знал и понять не старался. Он послушно бегал за хлебом в соседний магазин, старательно мыл руки перед обедом, вовремя укладывался на свою скрипучую раскладушку и от дома не уходил, потому что на целую неделю зарядили серые моросящие дожди. На душе у Кашки было тоже пасмурно и пусто, а по вечерам эта пустота заполнялась едучей тоской. Кашка скрючивался под одеялом и щипал себя за нос, чтобы не заплакать. Он боялся плакать, потому что баба Лиза спала плохо, долго ворочалась и вздыхала за фанерной перегородкой. Но однажды утром какой-то добрый ветер прогнал тучи, и в Кашкино окно глянуло умытое солнце. Глянуло, пощекотало Кашку лучами и позвало в дорогу. «Ладно», — тихонько сказал Кашка и встал. Он осторожно оделся, вынул из коробки оловянного мотоциклиста и выбрался на непросохшее крыльцо. Небо над Кашкой оказалось такое синее, что он даже дышать забыл, а земля сверкала. Перед рассветом прошел последний дождь, и травинки сгибались от тяжести стеклянных капель, а солнце огненными ручейками стекало по мокрым скатам железных крыш. Чтобы не промочить в траве сандалии, Кашка снял их и пристегнул на животе к лямкам своих коротеньких штанов. Потом он прыгнул с крыльца. Холод, как мышонок, сразу юркнул под рубашку и зацарапал спину мелкими коготками. Но Кашка не вернулся в дом. Он поставил на ладошку мотоциклиста, зажужжал, как мотор, и помчался в конец переулка. За переулком начинался луг с кустарниками, а дальше березовые перелески и бор. Там лежала Кашкина страна. Он торопился туда вместе с маленьким смелым мотоциклистом. На большой скорости они проскочили полосу кустарника и вынеслись на солнечный обсохший бугорок. Здесь кашка залег среди высоких метелок овсяницы и пунцовых шариков клевера. Он сжал в кулаке катушку от ниток. На самом деле это была не катушка, а волшебная подзорная труба. Поднесешь их к глазу и видишь, как в светлом кружке обыкновенная трава превращается в заросли сказочного леса. Кажется, что все это переплетение узорчатых листьев, колосьев и цветов сразу становится громадным, потому что смотришь снизу, травы убегают к горизонту и сливаются с настоящим лесом. Кашка медленно обводил подзорной трубой джунгли, где жили непонятные существа, сумерки и тайны. Потом джунгли кончились. В круглый глазок трубы ударил синий свет, и Кашка увидел море. Да, это было море! Переливалась солнечными блестками голубая вода, а по воде двигался белый парусник. Кашка заморгал и убрал от глаза катушку. Море превратилось в крошечное луговое озерко. Но парусник не исчез. Кашка приподнялся на локтях. Одномачтовый кораблик бежал к берегу, где горели на солнце желтые лютики. Парус был похож на косое крыло голубя. Кашка встал в полный рост. Тогда он услышал голоса и увидел хозяев парусника. Это были мальчишки, и командовал ими Пимыч. Почему его так прозвали? Кашка не знал, но прозвище казалось очень подходящим. Пимыч был толстоватый, тяжелый, с большой головой, круглым лицом и с носом, похожим на растоптанный валенок. Ходил он в развалку, смотрел лениво и говорил, не торопясь. Мальчишки, однако, его слушались. Кашка Пимыча боялся, а Пимыч Кашку, кажется, не любил. На это была причина. Кашкина мать работала контролером в поселковом кинотеатре «Луч» и не так давно выставила Пимыча на улицу, потому что он пробирался без билета. Пимыч ничего сказать ей не посмел, но на крыльце кинотеатра увидел Кашку и показал ему круглый красный кулак. Кашка вздохнул и отвернулся. Он, конечно, не был виноват перед Пимычем, но понял, что все равно лучше с ним не встречаться. Кашка и сейчас не забыл о похожем на большую грушу кулаке. Но он видел кораблик, маленький, легкий такой и быстрый кораблик, который надо было обязательно рассмотреть как следует и, может быть, даже взять в руки. Это было сильнее осторожности. Кашка тихо спустился с пригорка и встал у воды. Никто, кроме Пимыча, не взглянул на него. А Пимыч хмуро покосился, но ничего не сказал. Это немного ободрило Кашку. Парусник уже пересек озерко и подходил к берегу, где ждали мальчишки. Но ему не повезло. На пути оказался островок. Вернее, круглая травянистая кочка. Она торчала метрах в пяти от суши и была похожа на лохматый затылок сидящего в озере великана. Кораблик ткнулся в этот затылок носом и запутался в мокрых травяных прядях. Сразу стало понятно, что выбраться сам он не сможет, если только не случится большого шторма. «Кто полезет?» — спросил Пимыч. Сам он, конечно, лезть в воду не собирался. Мальчишки стали переглядываться и сопеть. Разуваться, подворачивать штаны, идти в холодную от дождей воду и добираться к проклятой кочке по илистому дну. Что тут хорошего? Треугольник паруса белел за листьями осоки и просто изо всех сил притягивал к себе Кашку. — Пимыч, — осторожно сказал Кашка, — можно я достану? — Пускай достает! — загалдели мальчишки. «Не потонет!» «Конечно!» «Я бы и сам достал, да у меня нога порезанная!»
— заявил похожий на худого котенка большоухий Левка Махаев. На эти слова не обратили внимания. Все знали, что Левка — хитрый враль и лодырь. Пимыч несколько секунд разглядывал кашку и, наверное, думал, надо ли разрешать такое интересное дело человеку, мать которого прогоняет людей из кинотеатров. И вдруг разрешил. Ну, вали, не поломай только.
Вода оказалась совсем не холодная, только ноги сильно проваливались в илистую жижу. Кашка прошагал всего половину расстояния, а вода уже была ему выше колен. Но он даже на полсекунды не остановился. Когда Кашка добрался до островка, вода замочила ему штаны и подобралась к пристегнутым на животе сандалиям. Но зато кораблик был, вот он, рядышком! Кашка раздвинул водоросли и осторожно, как раненого голубя, поднял парусник на ладонях. Он был маленький, но совсем как настоящий, легонький, остроносый, с тонкими бортиками, рейками, блестящими колечками и тугими снастями. О таком как раз Кашка и мечтал. Он бы отправлял на этом корабле своих смелых челотяпиков в самые дальние плавания по лесным ручьям и озерам. Они бы открывали новые острова и страны. Кашка знал, где их можно открывать. Только не было кораблика. Был морской капитан, а плавать ему приходилось на обыкновенных щепках. С берега уже кричали, чтобы Кашка не копался. Он вздохнул и пошел обратно. Но он хитрил. Возвращался он гораздо медленнее. Осторожно вытягивал из илистой грязи ноги, далеко обходил редкие листья кувшинок, словно это были вовсе не кувшинки, а самая жгучая крапива. Ведь пока он шагал здесь, среди воды, кораблик был вроде бы его, Кашкин. Можно было держать его, разглядывать, шептать команды и думать о дальних островах. «Я бы уж давно достал!» — противным голосом сказал Левка Махаев. «Закройся ты!» — лениво посоветовал ему Пимыч. 5 метров до берега. Путь недалекий, все равно пришлось выйти на землю и отдать парусник. «Штаны-то выжми!» — ворчливо сказал Пимыч. «А ну их!» — отмахнулся Кашка. И вдруг попросил. «Пимыч, сделай мне такой кораблик!» Он, конечно, понимал, что говорит самую настоящую глупость, но не смог удержаться и удивился, когда не услышал в ответ обидного смеха. Пимыч недовольно сказал: «Сделай. Сам не можешь, что ли?»
«Не могу», — без колебаний признался Кашка. «Конечно, как он мог? Разве сумеет он построить такое чудо?»
«Не могу», — передразнил Пимыч.
«А чего тут мочь? Тут и дело-то. 2 раза плюнуть. Все почти готовое продается. Самую малость надо построгать да покрасить».